Мой друг Николай учился на том же потоке, но уже заканчивал университет. Недавно открыл юридическую консультацию около года назад, и у него уже был некоторый опыт работы с клиентами. Его кабинет находился на втором этаже трехэтажного здания, в самой дальней от лифта комнате. Для того, чтобы попасть к нему, надо было пройти сквозь вереницу офисов, миновать его секретаршу из десяток канцелярских архивов, в которых всегда висел мягкий звуковой поток, из клацающих компьютерных клавиатур, стонущих под натиском с десятка пар напористых рук. Он всегда принимал меня без записи, и если у него не было никаких срочных клиентов, сразу. Его секретарша, уже немолодая женщина, была всегда начеку, реагировала на все с острой реактивностью, за что Колька платил ей хорошие деньги. Мой друг, уже будучи семейным человеком, решил, что молодых девушек в его офисе не будет, поскольку это мешает сосредоточиться на работе, и его милая супруга вполне одобряла его жесткое решение. История его брака была очень интересна. Но не хочу утомлять читателя лишними подробностями об истории жизни моего друга прямо сейчас, дабы сосредоточиться на главном. Николай Валентинович сейчас ждет клиента, который задерживается на полчаса. Как всегда, быстро среагировала Наталья Константиновна. Это и была Колькина секретарша. Женщина лет 56 с пронзительно пронизывающим взглядом, всегда моментально оценивающая ситуацию и принимающая молниеносные решения. «Здравствуйте, Наталья Константиновна! Вы сегодня замечательно выглядите!» Примерно так говорят всегда секретаршам, как считал я. Но умудренная богатым опытом женщина всегда реагировала на подобные комплименты саркастической ухмылкой, понимая, для чего я это говорю. В ее взгляде читалось: «Да я тебя насквозь вижу. Вот поживи с моим, тогда узнаешь, как себя нужно вести с женщинами». Колька сидел за столом у огромного окна, откинувшись на спинку кресла, отсутствующим взглядом уставившись через стекло на улицу, на которой наблюдались отдельные прохожие, и поигрывал с песочными часами на шариковой ручке. «Привет!» – наконец решился я прервать размышления моего друга. «Привет! Что привело ко мне такую известную личность?» – наконец спросил Колька. Это была всего лишь его циничная шутка, на которую я ответил: «У меня полчаса, я уже знаю. Наталья Константиновна сообщила мне эту приятную новость. У меня к тебе дело, нужен твой совет. Присяду, с твоего позволения». И, не дожидаясь ответа, плюхнулся в кресло напротив. Николай очень внимательно выслушал мой рассказ, периодически улыбаясь, когда я намеренно упускал подробности, ни разу меня не прервав. И когда я закончил, встал с кресла и, очертив в воздухе восьмерку, как он часто делал, когда сталкивался с чем-то загадочным, сказал: «Да, любопытная история. Не волнуйся, не думаю, что могло случиться что-то серьезное. Как зовут девушку?» Не скрывая любопытства, спросил он: «Что ты о ней знаешь? Ты и сказал о том, что идешь ко мне?» Я, ответив на все его вопросы, которые появлялись по мере поступления во время выяснения обстоятельств, решил, что моему другу можно доверить все, включая мелкие детали, о которых упомянуть было просто необходимо, чтобы получить квалифицированный совет. «Нет, она не знает, что я собирался рассказать тебе все, но думаю, что лучше не посвящать ее в детали расследования. Не стоит вмешивать девушку в то, что мы собираемся сделать». «У тебя уже есть версии?» – полюбопытствовал Колька. «Наверняка без наркотика не обошлось, иначе по какой причине мы оба ничего не помним о том, что произошло». «Верно. Я тоже сразу подумал, что это похоже на действие сильного наркотического вещества. Но меня больше интересует, кому понадобилось вешать камеру в номере гостиницы», – задумчиво произнес мой друг. «Ты запомнил гостиничный номер, в котором жил?» «Конечно», – сказал я. «Ты сказал кому-нибудь из персонала, что обнаружил камеру, когда сдавал номер?» «Нет, они вряд ли знают что-нибудь об этой истории. Не хотел шокировать людей, которые, скорее всего, никакого отношения к этому не имеют». Колька сидел и что-то записывал своей любимой ручкой с песочными часами. периодически поглядывал на меня, изображая довольную ухмылку. Я все себе записал, чтобы не забыть подробности. У меня скоро клиент. Мы с тобой обговорим наши действия завтра. Я позвоню тебе. Не помню, как вышел из здания, где находился офис, и меня поглотила шумная улица. Брел и размышлял о том, что я скажу Оле. Девушку надо уметь заинтриговать, а ни в коем случае не показывать, что она нравится, а как раз напротив, проявлять легкое безразличие. На красивых женщин очень сильно действует рассказ о мужских недостатках. В таком случае любая начинает спорить и искать достоинства. Я считал себя знатоком женщин. Огромных усилий мне стоило сдерживать свои порывы. Она так мила и естественна, что постоянно хотелось говорить ей комплименты. В метро было не очень людно. В предвкушении нашей встречи я уже начал обдумывать, что я ей скажу. Поезд привез меня к Таганке. Сердце стучало так, что я понял, это не тот случай, когда мне удастся сыграть хладнокровие при общении с женщиной. Пусть бы мне хотя бы удалось скрыть, что собираюсь затянуть историю расследования, насколько это будет в моих силах, чтобы иметь удовольствие и повод видеть ее. Я недавно расстался со Светкой. Она была изумительно хороша, но слишком навязчивой. В конце концов, я не выдержал натиска и рассказал ей длинную и поучительную историю о том, что в ближайшие 5 лет, не меньше, не собираюсь жениться и с трудом верю в то, что вообще способен создать семью. Светлана никогда не скрывала своей любви. Как раз это так и раздражало. Она всегда, как только видела меня, обцеловывала так, что я вынужден был останавливать ее порывы, потому что выглядела она более чем смешно, даже нелепо. Приговаривала, что я сладкий и сочный, как спелый плод, и при этом причмокивала так громко, что где бы мы ни были, нас всегда с любопытством разглядывали. Оля казалась мне совсем недоступной во время общения с ней. Я был сначала удивлен, что именно такая, как она, оказалась со мной в постели при совсем загадочных обстоятельствах. И вот, наконец, она стоит у станции метро Таганская, мило улыбается и протягивает мне руку. Неожиданно для себя, поцеловав ее запястье, от которого исходил такой приятный и нежный запах, я невольно опьянел от избытка чувств. Что меня всегда поражало в женщинах больше всего, это способность видеть и чувствовать, что происходит с мужчиной, даже если она смотрит в сторону. Оля владела этим искусством в совершенстве. Она мягко отвернулась от меня и делала вид, что ей безразлично, как я смотрю на ее шею, руки и разглядываю грудь. Наконец я заставил себя оторваться от дивных девичьих форм, и мы двинулись в поисках какого-нибудь приличного кафе, где можно было посидеть. Все это очень напоминало обычное свидание, каких у меня было очень много. Но постоянно мучило, что вдруг Оле не захочется заниматься выяснением того, кто нас снимал на видео и для чего. Кафешка называлась «Пегас». Не знаю, сколько бы мы там просидели и проболтали, если б не телефон. Звонил мой приятель Колька. Пришлось прервать наш милый флирт и поговорить с ним, тем более, что он звонил по нашему делу. Он заявил, что нашел причину нашей потери памяти и знает, у кого находится видеозапись. Я был в шоке. Даже не успел обсудить это с Олей, но решил, как ни в чем не бывало, отложить разговор с другом, сославшись на срочную деловую встречу. «Вадим, я думаю, что мне стоит тебе кое-что рассказать», – мягко опустив глаза, проговорила Оля. «Слушаю тебя». Улыбнувшись и как можно более безразлично, ответил я, сделав над собой усилие, рассеянно отвернулся, чтобы не показаться слишком заинтересованным в том, что она сейчас скажет. «Моя подруга мне сегодня рассказала, что 2 дня назад, за день до того, как мы с тобой оказались в гостинице, в университете, где она учится, составляли списки желающих участвовать в клинических испытаниях лекарств. Я проверила список и у нас. Я тоже подписывала контракт. В общем, выяснилось, что и на мне проверяли действие нового препарата. Совсем ничего об этом не помню. Я еще не узнала подробности. Оль, не огорчайся. Мы с тобой обязательно все выясним», — сказал я, подумав о том, как мы с ней будем смотреть найденную видеозапись и уже с умилением предполагал, что за этим может последовать. Не помню, долго ли мы так с ней проговорили, но я заметил, как она засуетилась и, взглянув на часы, сказала: «Мне пора. Завтра рано вставать и идти на занятия». «Да, мне тоже», — с некоторой разочарованностью сказал я. Мы поднялись и пошли к выходу. «Спасибо за чудесный вечер», — сказал я. И позволил себе улыбнуться впервые, поскольку мне очень хотелось ей понравиться. «Можно я позвоню тебе завтра?» «Разумеется. Мы должны обсудить все до конца, и мне просто нравится общаться с тобой, несмотря на всю необычность нашего знакомства». Мы вместе дошли до станции метро, сели в поезда, идущие в разных направлениях по дороге домой.